Никакой воды. И никакой пены. Вся соль.
Самые читаемые комментируемые сообщения этого утра. Разберем подробнее в ближайший час на радио «Спутник». Алексей Тимофеев, Елена Глещинская в студии. Коллеги, приветствую вас.
Да, добрый день.
Здравствуйте.
Ну и вот выздоровление производства. Китай восстанавливает работу предприятий в ключевых областях, несмотря на существующие угрозы, связанные с коронавирусом. Возобновление производства касается таких отраслей, как энергетика, транспорт, логистика и выпуск товаров медицинского назначения и продовольствия.
Совершенно верно. Но вот такие оптимистичные слова произнес на пресс-конференции представитель Госкомитета по развитию и реформам КНР Цун Лиан. По его словам, на 10 февраля в 22 регионах страны предприятия по производству защитных масок возобновили производство на 76%, то есть все равно не до конца, по производству защитной одежды на 75%, а предприятия по производству и переработке зерна больше, чем на 94%. Ну вот, это не может не радовать. Также чиновник сообщает, что угольные шахты возобновили выработку более чем на 57%, электричество, продукты, нефтепереработки и природный газ поставляются в избытке, по словам представителя Госкомитета. Железнодорожное, авиационное, водное, транспортное сообщение работает нормально. Ну вот понятно, что слово «нормально» достаточно
очень, да,
и широкое такое для трактовки, но вот по китайскому счету нормально. Но стоит, наверное, напомнить, что Китай выделил на борьбу с эпидемией коронавируса больше 10 миллиардов долларов. Об этом говорит в сообщении Министерства финансов Китая. И вот глава Минфина говорит, что к субботе китайские власти уже потратили практически половину из этой суммы, там 4,5 миллиарда вот из выделенных 10. И министр финансов подчеркивает, что оставшиеся выделенные средства пойдут на лечение граждан, которые в нем нуждаются. Мы пообщались с независимым китаеведом Брониславом Виногродским и спросили у него, а с чем связано, собственно, возобновление производства. Действительно, есть повод для оптимизма или Пекин стремится любыми способами нагнать, да, и минимизировать те потери от имиджевых и экономических проблем? Вот что нам сказал он.
То, что ключевые производственные предприятия возобновляют работу, это совершенно предсказуемая история. Закончились новогодние праздники. Это номер один, поверьте мне, история, потому что когда позавчера полнолуние, праздник фонарей, потому что я не знаю, как там все они отпраздновали, я уверен, что в каких-то там маленьких городах, там деревнях, там все нормально было с праздниками, ничего там такого ужасного не было. Мне вообще представляется, что вся эта история с коронавирусом, она, конечно, там непростая, опасная и так далее, они делали большие дела, но они как-то и сыграли это как свою китайскую стратегию. И что они этим выиграют, китайцы, еще мы будем посмотреть. То есть они однозначно взяли ситуацию под контроль и изначально как бы ее и держали под контролем.
Вот за этим бы хотелось, конечно, последить относительно того, насколько ситуация объективно подает, то есть какие-нибудь, не знаю, сторонние оценки, независимые оценки. Ну, цифры официально назвали, это здорово, но вот какое-то недоверие сейчас существует официальным источникам информации. И второе, да, насколько это процесс, ну, который бы вот и сам по себе так не произошел. Вот мне очень понравился пример про праздники.
Ну, просто, наверное, да. Но есть действительно, уж не знаю, насколько их там можно называть конспирологическими, всякие разговоры и теории по поводу рукотворных вот этого вируса, распространения.
Я вот именно про то, чтобы была какая-нибудь вот проверочность, ну, какое-то подтверждение. Только вот для того, чтобы понимать, насколько все
а вот
так.
А вот то, что ученые говорят, что пик все-таки вируса будет на конец февраля, и еще много тысяч людей заразятся.
Да.
Это вот как-то связано с этой информацией?
Нет, но с этой информацией не связано, а связано это с тем, что, ну, собственно, две недели, да, требуется для того, чтобы вирус в организме развился, и можно было бы поставить человеку там именно этот диагноз. Собственно, с этим связано вот эти откладывания сроков. Но нас, как мне кажется, должно в большей степени интересовать российская экономика, в том числе, да, вот в Счетной палате России заявили, что распространение китайского коронавируса окажет негативное влияние как на глобальную, так и на российскую экономику. А в ведомстве, в Счетной палате не берутся делать прогнозы, потому что совсем непонятно, как ситуация будет развиваться дальше. Ну и в связи с этим цены на нефть продолжают снижаться, пробили планку в $55 за баррель Brent, нефти Brent, и по состоянию на 10 февраля котировки дошли до 54,29 долларов за баррель. Но надо сказать, что Минэкономразвитие российское улучшило прогноз по росту ВВП в 2020 году на 0,2 процентных пункта. Теперь ожидается, что рост составит 1,9%. Ну, посмотрим.
Традиционно приглашаем наших слушателей к нам на сайт, где можно следить за развитием ситуации, за обновлением всех новостей относительно и коронавируса, и тех других областей жизни, которые так или иначе от коронавируса, ну, тут от этого слова никуда не уйти, пострадали. Радиоспутник.ру.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Никаких сюрпризов. Американская контрразведка назвала главные угрозы для США. Первыми в списке оказались Россия и Китай. К другим угрозам отнесли Кубу, Иран, Северную Корею, а также ряд террористических организаций.
Вообще удивительно, конечно, да, в одном списке запрещенное в России исламское государство,
ну,
Аль-Каида, Россия, Китай, Куба.
Где-то,
да, нет, конечно,
лет назад
в том-то и дело, что
главные
никаких...
угрозы, кто там, Талибан и Россия. Да, ну это же совсем, да. Это прямым текстом было сказано президентом еще несколько лет назад.
Да, никаких сюрпризов в этом смысле, да. Но меня заинтересовало, вот более подробно там обратил внимание на тренды, которые опубликовало вот это ведомство, американская контрразведка, некие угрожающие тренды, да, что они из себя представляют. Транснациональные криминальные организации, то есть существует Интерпол, да, международная структура, которая призвана бороться с преступностью, а существует также интеркрим, видимо, или интеркрайм. Угу. Вот эти самые транснациональные организации преступные. Это первый из трендов в современной ситуации с точки зрения вот, американских контрразведчиков. А второй тренд, опасный, это заключается в том, что те самые криминальные транснациональные организации используют все более сложные технические средства. Обращают внимание контрразведчики на биометрические устройства, автономные системы, изображения высокого разрешения, продвинутые механизмы шифрования и анализ данных. В общем, это то, что беспокоит контрразведчиков. Третий тренд, значит, первый — существование криминальных организаций, второй — использование все более сложных технических средств, и третий тренд — это применение вот этих самых технологических средств в отношении все более широкого круга целей и уязвимостью. Целью иностранных разведок, по мнению авторов документа, является большая часть американских министерств, ведомств, лабораторий, там и финансовый сектор и так далее. То есть помимо транснациональных криминальных организаций, опасность для Вашингтона представляют еще и разведструктуры разных стран мира. Все в совокупности, вот это все, грозит подорвать военное преимущество США, в том числе в космосе, а также пошатнуть, вот тут, внимание, цитата, целостность, авторитетность и аутентичность американской продукции и услуг. То есть,
ах, вот они к чему.
Вот они, да. То есть угрозы в космосе с поддельной Кока-Колой стоят также в одном перечне. Ну, в общем, исходя из вышеизложенного, контрразведчики сформулировали 5 целей для себя. Это защита критически важной инфраструктуры, снижение числа угроз основным цепочкам снабжения, противодействие эксплуатации американской экономики. Важная, кстати, история. Противодействие эксплуатации американской экономики. То есть есть какие-то силы, страны, люди, которые вовсю эксплуатируют бедную, несчастную американскую экономику.
Наверное, Китай.
Наверное, Китай. И Мексика. Почему Китай? Только да. Мексика же еще. И Канада, и Евросоюз, конечно.
Главная угроза — Россия, Китай.
Да. Но Эксплуататоры могут быть транснациональны в этом смысле. Но, естественно, намерены контрразведчики оберегать американскую демократию от иностранного влияния. Ой. Куда же, да, без этого. Про русских хакеров, к слову, не сказано вот так впрямую, но вот, наверное, это имеется в виду. Ну и противодействовать кибертехническим действиям иностранных разведок.
Все-таки
это,
хакеры прозвучали.
Ну да, да. Но это как бы разведки все-таки. Тут противодействие разведкам других стран. Мы пообщались с политологом, замдиректора Института истории и политики Московского педагогического госуниверситета Владимиром Шаповаловым, который сказал, что, конечно, в документе нет ничего удивительного, и Россия традиционно находится в списке постоянных угроз, и это несправедливо, и вот почему.
Каких оснований со стороны России в этом нет, потому что Россия проводит политику, не затрагивающую интересы Соединенных Штатов. Россия отстаивает свои собственные национальные интересы. И только действия Соединенных Штатов являются угрозой интересам России, российским гражданам. Данная ситуация, скорее всего, сохранится в обозримой перспективе, потому что Соединенные Штаты на протяжении многих десятков лет проводят политику по силовому доминированию в мире.
Надо сказать, что не шпионскими страстями едиными Россия выставляется врагом номер один. Белый дом опубликовал бюджет на следующий 2021 финансовый год, в котором, опять же, и Китай, и Россия названы главными угрозами. Проект бюджета США, пока это только проект, предполагает, что на противодействие России будет выделено 700 миллионов долларов. Дополнительно 24 миллиона долларов будут выделены на борьбу с российской пропагандой и дезинформацией. И направлены они будут, в первую очередь, в Европу, Евразию, в Центральную Азию для укрепления общей безопасности и защиты территориальной целостности союзников.
Это маловато даже, нет? Не обидно?
Ну, 700 миллионов, мне кажется.
Нет, 24 миллиона.
24, 24 на борьбу с пропагандой.
Вот, обидно. На всех. Нам обидно стало.
А, в смысле, как, нам как дезинформаторам и пропагандистам. Да?
На всех. Быть, я понимаю, там одной какой-нибудь Литве, там Латвии, или я не знаю, кто еще в Центральной Азии, я не знаю, кому еще могут там предоставить.
Но, смотри, а здесь 24. Брюссель что-то подкинет. Но все
миру
равно...
По нитке, да, все, да. Будет, все будет хорошо. Тогда что, коллеги, давайте прервемся на минутку с небольшим, потом вернемся, еще много всего интересного.
Депутат Заксобрания Ленинградской области предложил переименовать Санкт-Петербург. В целях экономии бумаги и расходных материалов для изготовления вывесок предлагается избавиться от приставки «Санкт». Но, следуя такой логике, найдутся и те, кто предложит еще более сократить название северной столицы. Российские космонавты признались, что подустали от работы с роботом Федором. И, закрывая за ним люк для возвращения на Землю, без сожаления помахали ему вслед.
Вот и расстались, вот и расстались, и возвратить все назад не пытались.
Боец смешанных единоборств Джефф Монсон сядет за школьную парту и сдаст экзамен по истории России. Бывший американский спортсмен, а с недавних пор депутат подмосковного Красногорска, примет участие в акции «Единый день сдачи ЕГЭ с родителями».
А у меня портфель в руке с огромной двойкой в дневнике, с тяжелой двойкой в дневнике, а все шагают налегке.
Вся соль.
Продолжим. Превращение минусов в плюсы. Россия нарастила экспорт нефти в США, воспользовавшись санкциями, пишет издание Die Welt. Москва стала вторым поставщиком сырья в Америку, обогнав Мексику, уступив Канаде. Вот, кстати, не первую неделю такое сообщение.
Ну, конечно.
Там идет такой сюрпляс, второе-третье место, периодически борются там с Мексикой, Канада где-то все-таки впереди. Понятно, что сравнение, конечно, объемах не очень, но вот не первый раз я встречаю.
Россия традиционно там была в топ-5, иногда даже выходила там пятое-шестое место. Россия занимала там, в этом списке поставщиков сырой нефти в Соединенные Штаты. Вот теперь вырвались на второе, обогнав соседнюю Мексику. Это к разговору об эксплуатации американской экономики, угрозам, которые представляет Россия.
Ах,
и так
вот
далее.
Она, когда мы эксплуатируем. Теперь понятно.
Да. Почему, собственно, такое происходит? Почему Москва вырывается вперед? Дело в том, что помимо того, что Вашингтон ввел санкции против Москвы, американские ограничительные меры коснулись и других стран, таких как Иран и Венесуэла. Да, ну и ноябрьский уровень поставок нефтепродуктов установил исторический рекорд и превысил прошлогодний уровень в 2.5 раза. 19,2 миллиона баррелей Россия поставила, Москва поставила в Вашингтон. Это данные Агентства энергетической информации при Министерстве энергетики Соединенных Штатов. Зарубежные поставки российских нефтяных предприятий тоже растут не только в США, но и в Европу. По данным таможни, российской экспорт нефти за первые 11 месяцев прошлого года прибавил 3,8%. Ну, давайте послушаем мнение преподавателя факультета госуправления МГУ Павла Тарусина, что он думает по этому поводу.
Европа сильно недовольна тем, что Соединенные Штаты, заставляя Европейский Союз следовать антироссийским санкциям, при этом сами наращивают товарооборот с Россией. То есть получается, что американцы немножко вытесняют Европейский Союз, европейские страны с российского рынка. Пока что, конечно, рано говорить о том, что антироссийские санкции будут отменены, разговоров-то много, но принять консолидированное решение Евросоюз пока не сможет. Он еще не способен противостоять американскому давлению. Но в данном случае, по мере нарастания дисбаланса, возможно, что европейцы придут к такому выводу, что, используя различные механизмы, выходить из санкционного режима. Возможно, что в ближайшие 2-3 года это и произойдет.
Ну, понятно, да, о чем говорит Павел Тарусин. Конечно, Европа в этом смысле будет смотреть на увеличивающиеся поставки нефти и действительно надеемся, что, так образно выражаясь, чесать затылок. А, собственно, почему Вашингтон диктует Брюсселю и там ряду национальных государств Евросоюза о том, что с Россией нельзя снимать санкции, необходимо остановить строительство Северного потока-2, при этом сами торгуют с Россией и еще и наращивают товарооборот, и в том числе по ТЭКу, по топливно-энергетическому комплексу. Но это правда.
Мне кажется, они хотят у России выкупить подешевле и в Европу подороже.
Да.
Может быть, вот так.
Хорошая, кстати, логика. Вполне.
Единственное, я по цифрам бы заметил, все-таки здесь второе место, это такое условное второе место. Ты сказал 20 порядка миллионов, да, российская нефть? За первые 11 месяцев,
да,
если я правильно помню.
Да.
В Канаде, из Канады 140. То есть там до первого места очень большой-большой отрыв. Но вот этот рост в 2.5-3 раза из-за санкций, он действительно не должен обращать на себя внимание.
Но там все дело еще в технологиях. Дело в том, что технологии ряда, вот как пишут эксперты, нефтеперерабатывающих предприятий, не позволяет использовать легкую нефть, поступающую из Пермского бассейна и Западного Техаса. Нефть эту необходимо смешивать с тяжелой, которую как раз нефтепереработчики закупали в Венесуэле.
Это
да.
Прям запомнили в том
да.
году.
Ну и вот после того, как, понятно, Трамп ввел санкции против ПФСДА, у американских нефтепереработчиков возникли серьезные проблемы с сырьем. Оказалось, что эти поставки нечем заменить. А теперь, когда Роснефть выкупила венесуэльскую нефть, в общем, можно торговать, прикрыв глаза на свои же ограничительные меры.
Высказаться относительно этой ситуации традиционно можно у нас на сайте radiosputnik.ru. Самые любопытные комментарии обязательно озвучим, разберем, прям изучим в прямом эфире. А вот нормандский формат опять под угрозой срыва. Заявление Киева и невыполнение условий Парижского пакета по урегулированию украинского кризиса ставят под вопрос возможность новой встречи лидеров нормандского формата в апреле. Это слова замглавы российского МИД Андрея Руденко.
Правда, да. Вот Андрей Руденко говорит и перечисляет пункты, по которым договорились лидеры нормандской четверки в Париже. И, собственно, тогда же обозначили дату саммита очередного на апреле и место проведения выбрали Берлин. А при этом Киев, Донецк и Луганск обязались развести силы на трех новых участках линии соприкосновения, открыть пункты пропуска новые, продвинуться в разминировании, провести обмен удерживаемыми лицами, и закрепить в украинском законодательстве ту самую формулу Штайнмайера, при этом согласовать все правовые аспекты особого статуса Донбасса, чтобы обеспечить его действие на постоянной основе. И вот замглавы, замминистра, да, иностранных дел Андрей Руденко говорит, что из этого списка Украина пока выполнила только одно условие. Это, собственно, обмен удерживаемыми лицами. Да. Поведение украинцев в контактной группе и звучащие из Киева заявления вызывает сомнение в том, что до апреля удастся выполнить все оставшиеся пункты. И сомнения в том, что Киев в рамках нормандского формата ничего не сделает, как были, так и остаются по сей день. Это мнение независимого эксперта по постсоветскому пространству, политолога Андрея Суздальцева.
К сожалению, вот в окружении шестого президента Украины Владимира Зеленского нет тех сторонников реального исполнения Минских соглашений. Идет торможение, возникают какие-то совершенно удивительные комбинации, как что поменять местами. И самое главное, Украина, Киев упорно утверждает, что Россия, она не гарант выполнения Минских соглашений, а страна конфликта. Это говорит о том, что, в общем-то, конечно, Киев будет возлагать опять все провалы собственной политики по выполнению Минских соглашений на Москву. Так что вот есть полное основание считать, что до апреля месяца Зеленский ничего не сделает.
Мне кажется, особенно последние пункты про украинское законодательство, они вообще какие-то нереальные.
Невыполнимые, да, сейчас?
Да, потому что нет никакой политической воли, чтобы это вообще как-то продвинулось хоть на какой-то там полшага вперед.
Ну и вот тут тоже можно, да, как-то прокомментировать слова Андрея Суздальцева. Вот он как бы говорит нам о том, что в окружении Зеленского не хватает людей. А, собственно, а что, у Зеленского недостаточно воли или что, или стремление к миру? Сам себя назвал после встречи с папой римским президентом мира. Ну так, а где шаги-то конкретные по достижению того самого, да, прекращения, по достижению прекращения войны? Мы действительно этого не видим. А встречаться впустую, но надо же понимать, что вот больше нечего делать там Меркель и Макрону, да, кроме как встречаться с Зеленским по вопросу, который не урегулирован. Но договорились, надо выполнять обязательства, взятые на себя. А если там, ты не выполняешь,
мы же там помним, какой? Что случилось в Киеве, там чуть ли не собрался Майдан, когда только прозвучала эта формула Штайнмайера, да. И что Украина намерена ее выполнять. Там вот просто такое
зрада,
было,
зрада,
да.
Сразу,
да, да. Да. Поэтому я не знаю, как это вообще реально или нет. Может быть, должна быть другая формула какая-то.
И действительно, и когда мы тут тоже ведь не забыли по разграничению, по отведению войск, какое тоже сопротивление встречали эти намерения. Да, среди добровольцев, добровольческих батальонов, националистов, вставали грудью буквально и отстаивали свою позицию, что не уйдут они.
В общем, показали, что Зеленский не главнокомандующий.
Да.
И не миротворец.
И в этой ситуации нужно по-прежнему как-то работать. И, естественно, в этой же ситуации хочется ожидать исполнения тех обязательств, которые стороны берут сами на себя. Наших слушателей традиционно приглашаю к нам в соцсети. Радио «Спутник» активно работает в Телеграме, там где-то можно. Там не только, как это сказать, сообщество с новостями, там рядом еще есть чатик, куда можно закинуть, например, свою новостишку.
Радио «Спутник».
Надежда умирает последней. Венесуэла подаст международный иск против США. По словам президента Николаса Мадуро, такое решение было принято из-за попавшей под ограничительные меры авиакомпании Конвиаса. Но вот мы чуть выше говорили про санкции в адрес нефтяных компаний. Не только.
Не только, совершенно верно. Ну и вот Мадуро поручил вице-президенту, генпрокурору и министру иностранных дел, цитата, немедленно инициировать судебный процесс. Кстати, надо сказать, что Мадуро возлагает главную ответственность за введенные санкции на Гуайдо. Гуайдо виноват в санкциях. Ну и напомню, что действительно в январе 2019 года Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня, там до 23-го, 21 января, аннулировал Верховный суд. Гуайдо обвинил себя исполняющими обязанности президента, и тогда его признали временной главой и США, и ряд латиноамериканских стран, и европейских, и так далее. Ну и уже в этом году Соединенные Штаты ввели санкции в отношении крупнейшей венесуэльской авиакомпании Конвиаса, добавив в черный список 40 самолетов этой авиакомпании. Попадание физических и юридических лиц в американский санкционный список означает заморозку их активов в США. Гендиректор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Ледовской прокомментировал ситуацию.
Ну, честно говоря, не знаю, куда она может обратиться, потому что практически все организации, куда возможно создать подобное обращение, они так или иначе контролируют Соединенных Штатов. Я не думаю, что есть какая-то доля вероятности, что какая-либо организация сможет удовлетворить иск стороны Венесуэлы, потому что мы прекрасно понимаем, что они так или иначе все завязаны на большой крупный бизнес, который производится в Штатах, и они тоже очень-очень зависимы. Поэтому я бы не питал иллюзии на этот счет, но тем не менее, безусловно, сделать это надо, чтобы продемонстрировать еще раз в документах, в доказательствах абсолютную нелогичность и незаконность этих санкций против Венесуэлы.
Но что толку-то от того, что останется такой след в истории? Вот останется документ, да?
И даже если аргументы будут приведены, будут ли это, будет ли решение, нет, которое в соответствии с этими самыми аргументами? Наверное, тоже нет. Но, тем не менее, посмотрим. Выпуск новостей на радио «Спутник».
Вся соль.